Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». Вновь пятница, 15 часов по московскому времени. И с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Очень рад приветствовать вас по пятницам, да и не только. Как с нами, с вами общаться, нам с вами общаться вот по-другому в мессенджерах, я скажу чуть-чуть позже. В принципе, такое возможно. Ну, а пока прямой эфир. Сегодня у нас 27 марта 2026 года. По сути говоря, последняя пятница уже уходящем первом месяце весны. И мы видим, что весна у нас, по крайней мере, в Москве самая необычная. Говорят, за все метеонаблюдение. У нас вообще какая-то и зима, и весна сегодня в этот раз рекордные. Ставят новые и новые рекорды по солнцу. И вот те огромные сугробы, которые у нас были, накопленные, опять же, рекордными сроками во время зимы, рекордными сроками растаяли. И я думаю, что это не случайно. Здорово, когда мы видим внешние какие-то признаки в природе для того, чтобы порадоваться вместе солнышку, порадоваться, что оттаивает земля и появляются такие еще пока совсем первые буквально побеги, первые почки. Вот я вчера буквально наблюдал это, вербы и других растений, которые раньше всего почувствовали эту весну. Пусть Бог нас благословит двигаться дальше, и чтобы мы всегда могли стремиться в своей жизни, согретой Божьей благодатью, в ответ раскрыть наши сердца для того, чтобы эту благодать было больше и в нашей жизни, и в жизни наших близких, ближних и близких. Слава Богу за возможность общаться с вами по пятницам в прямом эфире. Прошу прощения, вот в прошлый раз не получилось, был повтор, но бывает, когда в силу разных обстоятельств у нас ставится повтор. Я уже не буду вдаваться в подробности, каких обстоятельств такое тоже происходит. Ну, ничего страшного, может быть, как раз за эти уже теперь две недели у вас подкопились вопросики, и вы готовы поделиться, чтобы написать сюда в эфир. Прямой эфир, еще раз напомню, у нас сегодня 27 марта 2026 года. Я специально говорю эту дату в начале эфира для того, чтобы вы обращали внимание, я имею в виду и все те, кто будут слушать этот повтор. Когда-то он может опять в сетку вещания быть поставлен, завтра утром в субботу, если Бог даст жизни, и в другие дни, иногда в пятницу, если вдруг не получилось что-то. Так что вы имеете в виду. Ну, а мы с вами вот в таком режиме уже много лет трудимся, и вот в этом апреле как раз наступает у меня тоже очередная дата нашего с вами общения в прямых эфирах. 28 лет, как я веду эту программу, ну, в частности, вот не прям эту, с этим названием «Золотая середина», но раньше было название «Пасторский час» с Андреем Петровым. Так что, если, друзья, у вас есть желание принимать активное участие, засыпать меня всякими каверзными другими вопросиками, я буду очень признателен и рад, действительно, говорю это искренне, потому что вместе с вами расту. Вместе с вами в поисках ответа на ваши вопросы вновь открываю Библию, вновь обращаюсь к живому Господу, который спас, оправдал, который вошел в мою жизнь когда-то, уже больше 40 лет назад. И вот уже 30 с лишним лет я тружусь как пастор, как душепопечитель в Тушинской Евангельской церкви. Поэтому, если захотите посетить нас, милости просим. Мы нанесены во все карты там, Гуглы и как там Яндексы, Новосилия Петушкова, дом 29. У нас есть сайт замечательный, t495.ru. Вы можете все узнать о нас и об, может быть, даже тонких особенностях нашей христианской церкви. Мы дружим со всеми, стараемся, по крайней мере, и поэтому вот здесь, на межконфессиональном, можно сказать, такой волне Теос Медиа, мы можем слышать не только эфиры из евангельских церквей или представителей евангельских церквей, но и православных, и лютеран, и католиков, и вообще всех христиан. Это, еще раз напомню для тех, кто попозже подключился, это христианская волна, по привычке, как мы говорим, или передача, или программа, или серия программ, которые звучат в определенной вещательной сетке, так что вы имейте в виду. Очень хочется эту часть закончить словами, очень мне дорогими, близкими и отражающими, может быть, кратко все сложности взаимоотношений в конфессиях христианских в главном, то есть во Христе, в Его Слове, учение о Троице, но есть такие главные доктрины христианства. Вот в главном – единство. Во второстепенном, а второстепенного у нас значительно больше, чем главного, как это бывает и в жизни, это уже большая палитра, я бы сказал, культурных и других особенностей, которые впитали в себя каждое из направлений в христианстве, каждая из конфессий. Вот во второстепенном – свобода. То есть, да, вот так мой брат во Христе может мыслить, или сейчас живет и так думает, так поступает. Может быть, повнимательнее приглядеться, может быть, что-то доброе перенять. А вот если не доброе, и ты видишь, что даже какое-то опасное, ну, можно предупредить или продолжать молиться, чтобы все мы были едины во Христе. В главном – единство, во второстепенном – свобода, а во всем, вот во всем, и в главном, и в второстепенном – любовь Божия, любовь Христа, которая объемлет всех нас, и мы все дети одного Отца. Вот такое хорошее высказывание, оно позволяет легко расставить приоритеты, как мы говорим, отличить главное от второстепенного и не ссориться, не бросать камни в огород конфессий других. Так что вот, друзья, пожалуйста, вы можете следовать этим принципам, можете нет, но они библейские. Христос не основывал три конфессии. Вот у него единая Христова Церковь. Конечно, конфессиональность она появилась, и я думаю, что не без участия в том числе и политиков, и религиозных деятелей, причем таких вот как во времена Христа фарисеи, саддукеи, это же были религиозные деятели, да, внутри церкви. Внутри сообщества тогда еврейского или христиане позже появились, да, вот еврейского такого народа Божия. Так что нам надо бодрствовать, чтобы второстепенное или вот что-то совсем не главное не разделяло Христову Церковь, особенно в последнее время, когда мы все ждем Его пришествия, особенно когда враг лютует, как мы видим, и так мир нуждается в проповеди Евангелия в силе. Христос в 17 главе Евангелия от Иоанна так и сказал: «Если будете иметь любовь между собой, мир узнает». Вот чтобы самая простая евангелизация, она начинается с наших правильных отношений с нашими братьями и сестрами по вере, ну, вот таких христианских смежных, как мы говорим, конфессий. Пусть Бог благословит нас в этом. Итак, это передача «Золотая середина». Еще раз скажу, что это прямой эфир, поэтому, друзья, если вы хотите принимать участие, у нас давно уже не действует вот такая линия доверия. Ну, я не всегда имею технические возможности принимать ваши звонки. Телефон ставлю в бесшумный режим, свой, по крайней мере. Но номер его сейчас я вам скажу. Для чего? Для того, чтобы через WhatsApp и Telegram, пока они еще действуют, вы могли присылать ваши вопросы прямо в живой эфир. Или через сайт, если вы нас слушаете через интернет, там есть такая возможность, сейчас я вам про нее тоже скажу. Ну, давайте начнем с телефона, раз я сказал в таком порядке. Запишите мой номер, плюс 7-926-211-56-97. Плюс 7-926-211-56-97. 926-211-56-97. Ну, запишите, пометьте: пастор Андрей Петров, Андрей Юрьевич, брат Андрей, как вам угодно. Через этим номером нужно не напрямую сейчас воспользоваться, еще раз вас предупреждаю, я не смогу принимать звонки. Ну, конечно, можно смс-ку и на этот номер прислать, но есть более дешевый, наверное, способ, особенно для наших зарубежных слушателей, интернет же везде есть. Если у вас есть Telegram или WhatsApp, вы можете прямо сейчас во время эфира присылать туда ваши вопросы. И если вы захотите сделаться постоянным участником такой группы, которую я там пару групп основал, которые так и называются «Вопросы к передаче «Золотая середина» или сама вот эта «Золотая середина», да, у нас Теос Медиа такой вот сейчас поменяла название, и мы раньше все время пользовались «Радио Теос». Мы пока там вот осталось это название, но ничего страшного, я думаю, что вы понимаете, о чем идет речь. Так что, если вы захотите стать участниками чата «Вопросы к передаче» и присылать ваши вопросы в течение недели, причем в любое время суток, они придут, и я их обязательно просматриваю перед эфиром, то вот по этому телефону +7 926 211 56 97 напишите мне, что хочу стать участником чата «Золотая середина», и я вас, или вопросы к передаче «Золотая середина», я вас сделаю с радостью участником. Так что вот первую возможность вам рассказал. Вторая, она, конечно, более такая сейчас, наверное, всеохватывающая, вот, через интернет, везде, где есть интернет, и вы слушаете нас через интернет, Теос Медиа. Внизу экрана ваших электронных помощников, как мы говорим, планшета, компьютера, телефона, смартфона, допустим, вы можете найти такой значок, как в виде облачка и трех точечек. Это такой намек на диалог. Вот такая, как говорят, менюшка, да, сейчас молодежь так говорит. Вот эту менюшку надо нажать, эту картиночку такую, вот с этим облачком и тремя точечками, и у вас откроется табличка. Ее легко можно заполнить. Ваше имя или псевдоним, пожалуйста, напишите, чтобы я как-то к вам мог все-таки обращаться. Дальше электронная почта, если она есть, ну, можете писать, можете просто заполнить эту графу. И ваш вопрос. Постарайтесь вопросы формулировать в рамках, ну, 5, максимум 7 предложений. Иногда какой-то вопрос требует разъяснения, я это тоже понимаю. И все-таки, чтобы не перегружать наш эфир и возможность зачитывать все вопросы, пожалуйста, будьте лаконичны, кратки. Я надеюсь, что вы услышали, для чего я вас ограничиваю вот в количестве знаков, которыми вы там пользуетесь, или предложений, в которой вы формулируете ваш вопрос. Ну, для того, чтобы мне успеть ответить на многие вопросы, которые приходят во время эфира. И, конечно, вот эти ваши, вашу почту, назовем это так, мне пересылает Оля, которая продолжает трудиться волонтером на мою почту. Вот такое у нас тут техническое содружество. И, конечно, Яну, и Ирине, и всем другим организаторам, работникам, устроителям вот этого важного служения всегда мы благодарны и молимся за них, потому что без них вот этого нашего общения бы было невозможно было бы иметь. Пусть Бог нас и их благословит. Ну, а теперь давайте к вопросикам, которые у нас остались еще 2 недели назад. А вы пока присылайте, желательно в начале эфира, чтобы я видел весь объем вопросов ваших, и тогда буду более лаконично отвечать на предыдущие. Итак, Лариса задавала вопрос еще позапрошлую пятницу. Вопросы веры. Во время жестокого исследования в Гарварде я начал читать, по-моему, этот вопрос, но уже заканчивалось у нас время. Но вопрос-то достаточно интересный. Мы так медленно приближаемся к празднику Пасхи, а вот за праздником Пасхи, как известно, есть Фомино, так называемое воскресение. То есть был апостол, ученик Иисуса Христа, который не поверил ученикам, его друзьям, по сути говоря, соапостолам, что Христос воскрес. И он говорит, пока не вложу персты мои в раны его, вот, не поверю. Даже вот так он сказал. То есть, чтобы никакие не призраки, не показалось, померещилось, извините за выражение, а вот прям вот так Фома захотел прикоснуться ко Христу. И это потом встреча происходит на следующую неделю, как говорят апостолы, опять были вместе, когда уже Христос воскрес, и Христос увидел Фому среди них. Первый раз его не было, не знаем по каким причинам. И говорит, вложи персты свои в раны мои. Я не знаю, вложил ли на самом деле Фома или нет, но вот он наверняка как-то увидел Христа, прикоснулся к нему и сказал, «Господь мой и Бог мой». То есть он Христа называет своим Богом. Это очень яркое, сильное место, потому что не все верят в божественность Иисуса Христа. Мы здесь видим четкое исповедание Фомы, что он называет его Богом. Христос есть Бог. Ну, конечно, он и человек, он в человеческом обличии пришел сюда. Здесь очень многое, что есть пищей для богословия и для размышления. Но почему я вдруг вот на середине вопроса Ларисы вспомнил об этом? Потому что она прям подчеркнула в своем вопросе, что это вопросы веры. Вот давайте дальше выслушаем, что нам пишет Лариса. Во время жестокого исследования в Гарварде в 50-х годах доктор Курт Рихтер поместил крыс в бассейн с водой, чтобы проверить, как долго они могут плавать в воде. В среднем они сдаются и тонут через 15 минут. Но прямо перед тем, как они сдавались из-за истощения, исследователи вырывали их, сушили, давали им отдохнуть в течение нескольких минут и возвращали их для второго раунда. Во второй попытке, как вы думаете, как долго они продержались? Верно, 60 часов. 15 минут первый раз, а во второй раз 60 часов плавания. Был сделан вывод, что поскольку крысы верили, тут вот интересно, с верой как-то нам Лариса связала, что они в конечном итоге будут спасены, они могут держать свои тела на воде дольше того, что раньше считали невозможным. Не так ли люди живут в этом мире? Ну, начну с конца. В общем, вера, без веры жить невозможно, это факт. И верую праведник жив будет. Вот это не мои голословные слова. Я ведь стараюсь по Библии вам отвечать на вопросы. И слава Богу, ее люблю, читаю, стараюсь каждый день. Вникаю в темы Библии. И вот стараюсь поступать так, как написано там. И многие законы жизни на себе проверил. Они действительно действенны. Чего и вам рекомендовал бы или от всего сердца желал. Так вот, я не знаю по поводу крыс, потому что, наверное, у вот таких вот, они относятся к млекопитающим, да, вот, у них это, ну, как бы ближайшие такие, скажем, как некоторые говорят, и по поводу кошечек, собачечек и всех остальных, даже наши младшие братья их называют, ну, конечно, может быть, это подальше, чем земноводные, там черепахи, змеи, там, и уж тем более рыбы и какие-то другие живности. Вот здесь сложно вот что сказать. Сложно оценить веру самого животного. Потому что, наверное, здесь больше какой-то инстинкт и ожидание. Оно возможно. Возможно, даже у собаки, например, она ждет своего хозяина, который оставил ее около магазина. Как бы можно было сказать, она верит, что он сейчас выйдет. И сколько мы знаем таких собачек, которые были оставлены. Ну, таким образом хозяева хотели избегнуть, может быть, слез расставания, когда там возможности изменились или что-то еще в жизни было. И потом вот их подбирали кто-то, а они вот возвращались на то же место. Вот, и сидели, и что-то ждали. Поэтому вот сказать, что у этих животных нет совсем веры, наверное, сложно. Наверное, какое-то ожидание все-таки есть. Но сравнить с человеческой верой нельзя. Вот я здесь хочу Лариса поправить. Все-таки животные имеют более низший уровень такого сотворения. То есть Бог их сотворил на более низком уровне. Вот сначала там минералы, потом что растения идут, потом идут всякие примитивные совсем живности, типа там инфузории туфельки, амебы и все остальное. Вот. А потом уже более высокоразвитые. Это нам говорит даже из курса биологии, анатомии в школе говорили преподаватели. Да? И вот поэтому в этой цепочке творений Бог, создавая все, увенчал все творение человеком. И человек – венец творения. Так и написано «увенчал». Это слово мы находим в 8-м псалме Давида. Вот, что там и рыб морских, и все остальное. Все, что было вообще создано на земле, над всем этим поставлен был человек. Поэтому человек, как наивысшее творчество Божие, здесь стоит, ну, как бы, особняком, да, от любого сравнения с животными, наверное, это сравнение больше веет со стороны атеистов, которые, ну, там до сих пор, может быть, верят, что мы от обезьяны или какая-то ветвь эволюции. Давайте мы об этом еще позже поговорим. Так вот, ответ на ваш вопрос, Лариса. Я, конечно, не читал, не знакомился с работами доктора Курта Рихтера в 50-х годах, тем более вот проведенные в Гарварде эти эксперименты. Наверняка там какие-то есть и, может быть, рациональные вещи. По крайней мере, я знаю нашего брата во Христе Павлова, который совершал эксперименты, и они легли в основание многих медицинских, в том числе, ну, определенных, так сказать, действий. Вот. Когда он изучал там собачек, которые реагируют на как она называется, там, на еду, вот, для того, чтобы у них там выделялась в определенный момент слюна. Почему это происходит? Что за процессы происходят в теле животного? Это одно. А вот с разумом тут, конечно, будет все более упрощенно. Но связь некая есть. Мы понимаем, что если человек верит, вот теперь давайте к людям, то он достигает значительно большего, чем если он не верит. Это правда. Есть такой закон веры. По вере твоей, да будет тебе. И ожидание человека, определенные даже усилия воли в том, чтобы не усомниться, что, в том, чтобы быть верным, ну, каким-то принципам или друг другу. Люди там знаем эти знаменитые истории Анона и Авось, Юнона, простите, и Авось, и какие-то другие истории, когда люди там годами, чуть ли не десятилетиями ждали друг друга и верили. Ну, если возвращаться к самому наивысшему, наивысшей реализации этого чувства, то мы доверились Богу, доверились Иисусу Христу. Он живой Бог, Он воскресший. И вера в Него делает человека значительно сильнее, чем всех верующих вместе взятых вот в этом мире, если они без Бога. Поэтому верою мы держимся. Вот, мы верою и доверием нашему Богу мы движемся даже среди трудных вот таких волн морских, бушующего океана этого мира, греховного мира. Так что здесь какое-то зерно, наверное, все-таки есть. Ну, а остальное комментарий я не даю, потому что стараюсь давать комментарии только в вопросах, которые до конца мною исследованы. Ну, какой вывод сделать, Лариса, и другие? Я думаю, что вы поняли, что речь-то, в общем, совсем не про крыс, да, а речь все равно про человека. И здесь я подчеркиваю, что для человека вера важна. Даже есть такие простые высказывания, моя бабушка еще говорила, а люди говорят, без веры жить невозможно. Надо, они так говорят, надо во что-то верить. Вот они начинают хотя бы в себя, но мы-то несовершенные. А потом кому-то доверились, а там его обманули. И вот так вот люди мечутся между какими-то своими идеалами, которые, да, им кажутся сначала такие вот основательные, а в конечном итоге могут быть разочарования, да. Так вот, почему нужно верить Богу? Потому что Он никогда не разочарует. Он верен, у Него нет то сегодня да, завтра нет на то же самое. У Него нет таких вот вещей, как происходит в этом мире. Поэтому, а когда двое верят Богу, то тогда и им легче верить друг другу, потому что Бог в их сердцах. И вот тогда мы верим Богу, который в сердце другого, моего ближнего, там, сестры, брата по вере. И это нас роднит. В буквальном смысле, поэтому есть такое распространенное в христианстве обращение «братья и сестры». Александр Павлюкевич из Минска нам написал. Спасибо, Александр. Вот, и привет нашей такой, как это сказать, союз, входящий такого содружества, да, Белоруссии. Значит, Первая мировая война, революция, 17-й год, гражданская война, Вторая мировая война, холодная война, бомбежки Югославии, вынужденная спецоперация. Где все это происходит? Знак вопроса. Ну, на земле. Я понял, конечно, это риторический вопрос. В христианском мире, среди христиан, все это о чем свидетельствует? О страшных провалах христианства на экзаменах? В чем причина провалов? неслышание пророков, уход от Бога и невозвращение к Нему. Ну, отчасти, Александр, вы правы, потому что те злодеяния и войны, которые происходят, ненависть, иногда зиждется на нашей разрозненности. Вот христианство, если бы оно было в силе, и оно было бы не так разрознено, наверное, многие события бы как-то по-другому протекали. Хотя я понимаю и верю, что даже если бы христиане были все вместе, а такое время наступит во время пришествия Христа, то есть все-таки законы сеяния и жатвы. Что человек посеет, то и пожнет. И вот эти законы неумолимо ведут мир вот к этому, к этим войнам, к этим конфликтам, ко всему тому отрицательному, негативному. Оно как бы накручивается, как грязный ком. Почему? Потому что что человек посеет, то и пожнет. А остановить невозможно. Даже если вы любите соседа и как христианин молитесь за него каждый день, у соседа есть выбор пить или не пить, блудить или не блудить, обзывать всех там матом, проклинать или нет. Вот вы за него жить не будете. Поэтому здесь отчасти, да, мы несем ответственность за тот мир, который вокруг нас, и стараемся, как светильнички, поставленные Богом, написано «Вы свет миру», светить, освещать дорогу ищущим, осолять. И соль, она все-таки тормозит гниение. Оно не полностью его аннулирует, да, но оно тормозит этот процесс. Поэтому, наверное, только в вечности мы увидим всю картину, касающуюся перечисленных вами событий. Что могло бы быть и что не могло бы быть. Но надо помнить, что есть выбор и у той стороны, которая выбирает, к сожалению, сатанизм, выбирает безнравственность, выбирает озлобленность, войны, доходящие вот до применения разного, совсем, ну, даже, как говорят, негуманного методов истребления друг друга. Да и гуманные, что они там, что значит гуманные, негуманные? Вот, если человек уже поднял руку на другого, даже неважно, был бы в этой руке камень, ножик или пистолет или что-то другое, это уже перечеркивает все христианские принципы. Господь ни разу ни на кого не поднял руки, чтобы уничтожить, чтобы побить, но при этом подставил свои руки под крест для того, чтобы пострадать, чтобы эти руки были пронзенные гвоздями, и заплатить за грехи вот этих грешников, которые его распинали даже. Он говорит, прости ему, очень не знают, что делают. Вот какое милосердие, какое любящее большое сердце нашего Господа. А у людей мирских, особенно, которые погрязли в пороках и грехах, которых уловил дьявол в свою волю, так мы читаем такое определение в послании Тимофею, апостол Павел пишет, да, вот они тогда творят уже как бы не свою, они как подневольные, они как рабы греха, не как, а прям рабы греха, они это творят, потому что не всегда это была даже их воля. Они становятся заложниками вот этого закона, что посеял, то и пожинаешь. Посеял ветер, пожинаешь бурю и так далее. Это же все в Библии написано. Хорошо, движемся дальше. Приветствую вас, Константин пишет нам. Меня часто спрашивают, как ты слышишь Бога, как ответить? Но здесь есть самый короткий ответ. Сделать то, что я сделал в отношении Бога, чтобы он был в моем сердце, и будешь его слышать. Христос сказал, я добрый пастырь, а овцы мои, имея в виду людей, которые последовали за ним, слышат голос мой. Я подчеркну это слово. Слышат голос мой и следуют за мной. А в 3 главе Евангелия от Иоанна, когда Никодим приходил ко Христу, квинтэссенцией, вот самым главным содержанием этого разговора грамотного фарисея, Никодима, религиозного деятеля, который все знал, читал Писание, были строчки про рождение свыше, сказанные ему самим Христом. Даже его Никодим, сначала пожилой человек, не понял. Говорит, как я войду в утробу матери моей, чтобы родиться заново? А Христос ему говорил про духовное рождение. И дальше он в 8 стихе, мы такие строчки читаем, что Дух дышит, Дух Божий, Дух Христов, Дух Святой, он дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. так бывает со всяким рожденным от Духа. Вот это рождение от Духа открывает нам возможность такого глубинного общения в сердце человека, творение Божие, с самим Творцом, с Богом. И это открывание, да, возможно только посредством жертвы Христа. Святой никогда в несвятое не придет. И это взаимоисключающие вещи. Поэтому кровью Христа, когда мы освящаемся, очищаемся, и Он очистит, написано даже, очистил совесть нашу. И теперь Дух Святой в нас поселяется, мы слышим Его, конечно. Поэтому самый короткий ответ, Константин, предложить оппоненту или, не знаю, там, собеседнику, другу, который интересуется, действительно в это интересуется, сказать, а ты сделай такие же шаги, как я, и будешь сам слышать. Это очень практичная и применимая вещь. Но иногда люди как-то побаиваются. Но тогда я привожу сравнение. Вот как ты слышишь голос совести? Вот это ты же не сумасшедший, у тебя же не произошло раздвоение личности. Но ты же слышишь совесть, она же как бы тебя предупреждает, говорит. Вот как она говорит? Вот так мы слышим только более усиленный голос Христа, голос Бога в нас, который теперь ведет, хранит, благословляет, останавливает от неверных каких-то действий. А самое главное, когда читаешь Библию, ты слышишь этот же голос. Вот в чем дело. Вот это откровение Рема, личное откровение, личное общение человека с Богом, согласуется с Логосом, написанным Божьим Словом для всех поколений, на все времена. И вот это, да, иногда бывают намеки от Бога. Их даже понимают люди светские. А это мне от Бога такие обстоятельства, говорит мне человек, и не один. Значит, он услышал и понял, что Бог его 100 раз, ну не 100, но там 10 раз или сколько-то раз предупреждает через какие-то обстоятельства, а сны, а видения бывают, какие-то еще откровения. Даже и враги иногда говорят нам, вот передают, вот как было, когда Израиль шел из египетского рабства, враги говорили, какой сильный у них Бог, мы уже, слух о нем дошел до нас, и они другим врагам говорили, вы там с ними не вступайте, потому что у них такой сильный Бог. То есть они же не были благовестниками, они были врагами Израиля, но они другим врагам передавали вот эту весть, что да, их Бог сильный. Поэтому Бог по-разному говорит, у него вот много путей, и через природу окружающий мир, и напрямую в сердце человека. Конечно, самый драгоценный способ – это быть возрожденным и спасенным, и разговаривать, вести этот диалог, эту беседу с Богом внутри сердца. Ну, движемся дальше. Ирвин задает вопрос, ну а как смысл жизни связан с Богом? Причем с Богом Ирвин пишет с маленькой буквы, где-то, наверное, показывая свое отношение к этому термину. Ну, например, у атеиста смысл жизни – гедонизм. Простыми словами вам выписал, что такое гедонизм, для того, чтобы вы поняли, что это такое. Это философская жизнь, это философская линия такая жизни, ставящая получение удовольствия и наслаждения высшей целью, смыслом существования. Простыми словами, это стремление жить и получать кайф, даже так в кавычках взято, получать максимум радости от еды, отдыха, хобби, комфорта, избегая страданий, физической боли и душевных переживаний. Ну, да, Ирвин, хочу сказать, что в мире столько существует философских взглядов, подходов к жизни, ценностей, религий даже, я скажу больше. Все, если вместе взять из курса религоведения, академии по религоведению, которую я заканчивал, я помню еще вот несколько лет назад это было 6000 в мире, а множится с огромной скоростью, потому что интернет, обмен мнениями, чрезмерная даже заинформированность людей, так быстро перетекают восточные какие-то мысли на запад и западные на восток, перемешивание, такой котел идет, что у людей рождаются новые и новые мировоззрения и взгляды. Вот я это к чему говорю. И в том числе философский подход, как говорят. А моя философия жизни, один человек говорит мне, вот такая. А почему? Откуда? Вот он насобирал это и оттуда понемножку, и отсюда, сам чего-то там домыслил. И вот у него есть критерии, принципы его вот философскому подходу к жизни, к ценностям. А я, для меня ценнее вот это, говорит один человек, а для меня вот это. Все это каким образом может быть связано с Богом? Сейчас скажу каким. Вот смотрите. Вы написали слово «Бог» с маленькой буквы. А вот вы представьте, что он с большой буквы. Что это ваш Творец. Что это Спаситель мира. Что он когда-то по образу и подобию вас создал. Ну, конечно, в Адаме. А потом задал такой вот некий интересный жизненно передающий принцип. «Плодитесь и размножайтесь». Вот эти все генетики все удивляются и восхищаются, как это небольшие клеточки в себе несут столько информации и отражают характер отца, матери, там каких-то дарований. Все это не ко мне, это вопросы к ученым, которые все это уже открыли. Но вот представьте, что первично Бог сотворил человека. Первично он дал жизнь, он вложил в человека все. Теперь вы задаете мне вопрос, давайте я осовременю, да, если можно выразиться таким словом, ваш вопрос. Это все равно, что вы спрашиваете, каким образом, ну, не знаю, автомобиль связан с тем конструктором или там изобретателем, который его изобрел. Или там, как связан компьютер с тем, кто им пользуется, ну, кто его там собрал. Ну, понимаете, наверное, уже мой намек понятен, да, что Бог вложил в сердце наше. Давайте я вам прочитаю маленький фрагментик буквально из Священного Писания, чтобы ответ был еще более ясным. Как-то попал апостол Павел в Афины. Вот мы говорили про философию жизни, а ведь центром философии были Афины, Греция. И там была столица Греции. Вообще греческая философия, она потрясла мир своими философскими идеями Сократа, Аристотеля, Платона. Ну, я буду перечислять долго. Вы сами это знаете, все, кто изучал хоть немножко. И мы до сих пор иногда движимы их философией жизни. Они дошли до чего-то. Так вот, увидев огромное количество так называемых святынь, апостол Павел в 17 главе «Деяния апостолов» описывает эту ситуацию так. «Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я с 23 стиха читаю, я нашел и жертвенник, на котором написано «неведомому Богу» с заглавной буквы. Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Вот смотрите, Ирвин, здесь сразу философы не знали, есть Бог или нет. Вот это апостола Павла и Христос Бог и так далее. Но даже при их философии они перестраховались. А вдруг мы какого-то Бога не уважили? Вот какое у них мудрое сердце было. И Иов в книге Иова интересно говорит фразу. Это, значит, 36 стих, 38 глава, 36 стих. Кто вложил мудрость в сердце или кто дал смысл разуму? Я отвечаю на ваш вопрос. Если мы верим, что кто-то вложил в наше сердце способность мыслить, способность рассуждать, не убивать самого себя, или вот даже те люди, которые заблудились, они все-таки это не так уж сразу и делают, ну, постепенно иногда каким-то, какой-то вредной привычкой потом могут спохватиться, опомниться все равно. То есть Бог вложил и неверующим людям даже после грехопадения оставил возможность почтить его, поклониться ему. Здесь было написано «жертвенник неведомому Богу, которого вы чтите, не зная, а я проповедую вам». И дальше он кратенько говорит такие строчки. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет, не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. Сам, дая всему жизнь и дыхание, и все. То есть здесь и разум, и мудрость, и жизнь, и дыхание. Он жизнедатель, он по-прежнему дает. И дальше от одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив, вот тут очень важное такое слово от Бога, предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога. не ощутят ли его, не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем, и движемся, и существуем. И некоторые из ваших стихотворцев, апостол Павел ссылается на языческих стихотворцев, говорили, мы его, опять за главной буквой, то есть Божий, и род. То есть, не зная Бога, они понимали, что их сотворил Бог. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Имеется в виду Иисус Христос. Я вот кратенько вам прочитал, а вы дома, если у вас есть Евангелие, откройте на досуге. Я немножко тороплюсь, потому что много вопросов. Прочитайте, Ирвин, вы поймете взаимосвязь ценностей и целей жизни. Я уже говорил слово «предопределение», которое так волнует сегодня человечество. В интернете так много на эту тему разных запросов. И вот, знаете, есть синоним слова «предопределение». Это как главные ценности жизни. То есть это то, что, куда мы движемся. Это главное, ну, наше звание, что ли, да? Поэтому слово есть такое призвание. Предопределение это одно, да, это как бы мы можем тут гадать и думать. А вот призвание, люди очень многие это над этим задумываются. Какое же у меня есть дарование? Для чего же я предопределен, да, или призван? Так вот, если ты не понял, что кто тебя призывает, так по жизни так и будешь искать это призвание. Надо сначала познать того, кто и создал тебя, и кто тебе дает духовные дары, и к этому призывает. Поэтому звание, оно обязательно связано с голосом. Вот предыдущий вопрос, как слышать голос Божий. И тогда ты начинаешь понимать, для чего ты живешь. У тебя все ценности, ну, как бы проходят такую инвентаризацию. Ты по-новому их расставляешь, эти приоритеты. Ты понимаешь, для чего. А что-то уходит на второй, на третий, на десятый план. Ты ради этого уже ты не тратишь на это время. Ну, вот так бы я ответил на ваш вопрос. Ну, друзья, движемся дальше. У нас уже сегодня много вопросиков тоже появилось. Валерия спрашивает. Ведь нет объективных объяснений, почему нужно исполнять заповеди, и насколько дословно их исполнять. Просто так сказал Бог. Очень много причин, и слишком сложно их вместить в голову. В религии очень большой пласт информации. Все приходится систематизировать между собой. Не врезаться в одно высказывание. Знать глубину фразы надо до перевода. Надо очень много знать, чтобы быть осознанным верующим. Очень много вещей должно быть в повседневной жизни христианина, в его голове, чтобы поступать разумно. Валерия, я вас понимаю. Спасибо за ваш очень интересный вопрос. Я думаю, он будет пользой для многих слушателей. Действительно, если вот пойти по этому пути, который вы представили, это путь рациональный. Рацио – это переводится как ум. Это умственный путь, а это разумный, еще мы говорим. Это путь разума. Вот, вот если есть не очень способные люди удерживать все эти смыслы, а если есть совсем забывчивые люди, а если есть люди малообразованные, неразвитые, что же они тогда отсечены от Божьей благодати, от Божьего спасения? Нет. Даже я хочу сказать, что в первую очередь к таким простым людям Христос на земле обращался. И вот тут тогда вступают в противоречие. Ваше представление о том, как Бога нужно чтить, его представлением, с его словами, как он призывает нас это делать. И вот тут на этой разнице вы и сравните. Вот все познается в сравнении. Смотрите, действительно, путь рацио очень сложный путь. Давайте я сравню его, ну, что ли, с вами, если вы сидите в собственной лодке жизни, и эта лодка плывет, а вы гребете. Вот все ваши усилия, в том числе и вашего разума, они будут направлены на то, чтобы куда-то совершать какие-то движения. А есть другое. Вот с этой лодкой может что-то необычное произойти. Ведь у нее есть еще парус, который можно вашей рукой поднять. Вашей рукой поднимается парус, и вы ловите попутный ветер. А он попутный, потому он и попутный, что путь, куда протекает ваше путешествие, туда же и движется этот ветер. Как вы думаете, кто быстрее, вот тут даже и вопросов можно не задавать, да, это риторический вопрос, кто быстрее до этой цели доберется? Так вот, первый путь вы описываете как раз путь движения собственного на веслах. И можно до мозоли стереть руки и даже не достичь каких-то целей. А вот Господь, Он предложил так: ты открой мне сердце, я войду в него. И ты увидишь буквально попутный ветер благодати. Ты поймешь, что я тебе помогу многое что сделать. Я законы мои вложу в твое сердце. Тебе не надо будет все это учить, все эти заповеди. Я напишу их прямо в сердце, как усиленный голос совести, что ли. Мы уже сегодня об этом говорили. И тогда я сам буду тебе еще и силы давать и помогать тебе совершать вот то, что я тебе буду говорить. Поэтому есть такой термин, Валерия, движимый Духом Божиим или водимый Духом Божиим, суть сыны Божии. Вот, суть овцы, которые следуют за своим пастырем и за другим не идут. Поэтому здесь есть очень серьезное, в хорошем смысле, упрощение, где сам Бог не даст упростить это до искажения, но Дух Божий будет открывать святые законы Христа. Закон свободы, говорит о нем Иаков в своем послании. Закон любви, и апостол Павел твердит и напоминает, и Петр. То есть вот какой закон вкладывает Господь. Поэтому я не сторонник вот переноса Ветхого Завета, теперь уже с личностью Иисуса Христа только, в Новый Завет. Здесь надо серьезно разобраться. 15 глава Евангелия от Иоанна нам об этом говорит. «Как я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви, так вы соблюдите заповеди мои и пребывайте в моей любви». Вот это важно. Пребывать – это значит погрузиться. Вот без этого погружения невозможно пребывать. Так что вот я вам предлагаю тот путь, который сам познал, и он действительно несложный. И вот теперь, внимание, 1 Иоанна, и тот же Иоанн, только не в Евангелии, а в посланиях, 5 глава. «И заповеди его не тяжкие». Вот это да! Тут такое невозможное было, никто не мог исполнить в Ветхом Завете. Иоанн, ты там не ошибся? Может быть, ты как-то что-то перепутал? Нет, он ничего не перепутал. Когда Христос в нас, заповеди его не тяжкие. Он направляет, он ведет. Наша задача только вот этот парус, не потерять ветер, да, не противоборствовать, не опускать его и двигаться в этом же направлении. Ну вот, это все практично, это все реализуемо, так что от сердца желаю познать этот путь принятия Христа в свое сердце, и тогда он делает, ну я бы сказал, от него, не от нас, от него зависящую такую супероперацию нашего духа, где он нас из нас делает своих детей, которые слышат его голос, следуют за ним, и он, конечно, у него спрос, как у отца с нас, но там есть, конечно, возможность и, ну, как бы отцовской заботы, вот так я скажу, любви, заботы, ну, иногда и даже наказание, но это все отцовское, он нас не наказывает жестоко, он предупреждает иногда строго. Тот самый Станислав нам пишет, спасибо, Станислав, что вы продолжаете слушать передачу «Золотая середина». Христианская доктрина конца света означает прекращение рождения новых поколений людей, а кришнаизм не предусматривает ни того, ни другого. То есть, если через миллиарды, миллиардов лет множество людей достигнет совершенства, то всегда будут нарождаться новые и новые поколения, только еще встающий на этот путь. Так что тотальное достижение совершенства кришнаизма не грозит. Все будет идти своим чередом к Богу Кришне. Не грозит стать только светом и только тьмой. И не надо путать миллиарды миллиардов лет и бесконечность. Ну, это по поводу комментария моего предыдущих, на ответа на предыдущие вопросы. А у нас так немного времени остается. Я хотел бы просто сказать, что Так или иначе, бесконечность, и в том числе для Бога, она в кришнаизме, она обусловлена. она обусловлена. Там есть некая судьба, да, судьба. И то есть Бог там получается частью судьбы. То есть над Богом есть нечто большее, чем сам Он. И вот в этом унизительно для Бога, как, такого вот, ну, у нас в Писании, в Библии написано, что господином судьбы является сам Бог. А вот в других религиях, не хочу ничего, как говорится, такого предосудительного говорить, но сами разберитесь, говорится, что судьба управляет божествами, в том числе Богом Вишну, Кришну и так далее. Почитайте внимательно Бхагавад-гиту, и вообще-то я не рекомендовал бы ее читать, но если уж вы такой исследователь, Станислав, то вы наверняка найдете, о чем я говорю. Ну, а мы движемся дальше. У нас еще есть пару вопросов, хотя время наше так быстро истекает. У Алекса есть вопрос. Тогда я не понимаю, зачем нужно тело, если моя душа и без тела может видеть, воспринимать визуально этот тварный мир, чувствовать что-то и так далее. Хороший вопрос. Ирина, здравствуйте, Андрей Юрьевич. Как вы считаете, Адам и Ева были созданы Отцом Небесным изначально с ограничением времени проживания на планете Земля или изначально тела были созданы на вечное проживание? Ну, давайте эти вопросики два мы перенесем на следующую пятницу, если Бог даст жизни. Все движемся и надеюсь, что эти вопросы вас тоже привлекут. Так что слушайте нас по пятницам в 15 часов по московскому времени. На этом я прощаюсь с вами. С миром Божиим. До свидания.